Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в программе. Тбилиси и Цхинвали ставят друг другу условия для освобождения задержанных. Последние дни предвыборной кампании президента самопровозглашенной республики Абхазия.
Это меня еще раз убеждает в необходимости смены нынешней администрации государственной власти Абхазии.
Сегодня Всемирный день борьбы с коррупцией. Есть ли это явление в Грузии?
Везде есть, было и будет.
Какое место занимает семья в системе ценностей современного мужчины? Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на выборах в самопровозглашенной республике Абхазия будет присутствовать делегация Центральной избирательной комиссии и Государственной думы России. Президент Дмитрий Медведев выступил за общение между народами России и Грузии. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Цхинвальские власти предоставляют возможность родственникам осужденных несовершеннолетних граждан Грузии посетить их в исправительно-трудовой колонии. Как сообщили Росбалту в пресс-службе Министерства печати и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики, уполномоченный президента по правам человека Давид Сынакоев обратился к главе представительства Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии с просьбой о содействии в информировании родственников и организации их приезда для посещения осужденных. В письме также отмечается, что рассматривается вопрос посещения осужденных рядом правозащитных организаций Грузии. Обеспечение их безопасности гарантируют власти Республики Южная Осетия, подчеркивается в письме. На выборы в самопровозглашенную Республику Абхазия отправится делегация Центральной избирательной комиссии России. Как передает ИТАР-ТАСС, в качестве наблюдателей на выборах будут работать глава ЦИК Российской Федерации Владимир Чуров, его заместитель Станислав Вавилов, члены ЦИК Евгений Калюшин, Валерий Крюков и Сиабхаз Шапиев. На выборы абхазского президента поедет также делегация Госдумы во главе с руководителем Комитета по делам СНГ Алексеем Островским и представители общественных организаций. Строительство нового автомобильного пункта пропуска на границе самопровозглашенной Абхазии в Сочи начнется в феврале 2010 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы «Росграница» Виктор Ельцов. По его словам, передает ИТАР-ТАСС, к этому сроку будет готова рабочая документация по объекту. Подрядчиком строительства выступит московская компания «Проект Бизнес-строй». Для людей будут созданы более комфортные условия, особенно в мандариновый сезон. Это рабский труд у людей, но, к сожалению, для многих это средство для существования, и мы должны это предусмотреть, подчеркнул Ельцов.
Эхо Кавказа. Новости.
Разногласия между властями России и Грузии не должны мешать общению народов двух стран. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на Евразийском медиафоруме в Москве. Медведев сказал, что не видит особых препятствий для осуществления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, открытия пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», а также присутствия на российском рынке грузинских товаров. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев назвал безответственными предложения о пересмотре российско-украинских газовых соглашений. Медведев выразил надежду, что переход на рыночную оплату российского газа с 1 января пройдет для Украины безболезненно и не скажется на европейских потребителях. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, согласно решению губернатора Олега Черкунова, новый состав правительства будет сформирован по окончании расследования. О намерении сложить полномочия объявил также мэр Перми Аркадий Кац. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. В больницах умерли еще пятеро пострадавших, в том числе арендатор клуба Александр Титлянов. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности были арестованы 4 человека, несколько высокопоставленных чиновников отстранены от исполнения обязанностей. Мосгорсуд сегодня приговорил к длительным срокам заключения обвиняемых по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года. Сообщается, что Халид Хугуев и Магомад Заир Гаджиакаев, признанные организатором и исполнителем терактов в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд», проведут заключение, соответственно, 25 и 15 лет. Суд также взыскал с них более 8 миллионов рублей в пользу потерпевших. В результате терактов погиб один человек, пострадали 50. В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии в среду вечером в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили в МВД республики, они были убиты ответным огнем в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Один из милиционеров ранен. Боевики подозреваются в нападении на сотрудников милиции в Карачаевске 10 ноября. Тогда были ранены 2 милиционеров и их бывший коллега. В Ингушетии обезврежено мощное взрывное устройство, никто не пострадал. Самодельная бомба была обнаружена в среду днем на обочине автодороги между городами Назрань и Малгобек. Саперы обезвредили ее путем подрыва, сообщили в МВД Ингушетии. Мощность взрывного устройства составляла около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. По мнению следователей, бомбу могли использовать для подготовки крупного теракта. В Москве прошли обыски в квартирах оппозиционных активистов Александра Аверина и Сергея Фомченкова. Оба являются членами исполкома коалиции «Другая Россия» и входят в избирательный штаб одного из лидеров коалиции Эдуарда Лимонова на президентских выборах 2012 года. Аверин в интервью «Радио Свобода» сообщил, что у него обыск продолжался 2 часа, были изъяты компьютерный диск и агитационные брошюры Лимонова. Аверин назвал обыск актом устрашения. Он не исключил, что причиной могла стать и предстоящая 31 декабря очередная акция протеста оппозиции, которой уже ведет подготовку «Другая Россия». Эдуард Лимонов заявил нашей радиостанции, что если не будет представлено объективных оснований для обысков, то действия правоохранительных органов будут расценены оппозицией как репрессивный беспредел.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. На прошлой неделе после освобождения 2 грузинских подростков власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии предложили Тбилиси освободить около 40 осетинских заключенных. В течение последних 5 лет они были арестованы за различные преступления. Цхинвали дали понять, что в противном случае они не освободят оставшихся в цхинвальском изоляторе 12 грузин, в том числе и 2 осужденных подростков из Терзниси. На прошлой неделе южноосетинские власти представили грузинской стороне список людей, которые они требуют выпустить из мест заключения до конца этой недели. Многие из этих людей были арестованы за различные преступления до августовской войны. В проблеме разбиралась наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
Завтра грузинская правительственная комиссия будет рассматривать дела нескольких заключенных, отбывающих наказание в грузинских тюрьмах. Некоторым из них тюремное заключение заменят на условный срок. Член этой комиссии Элена Тевдураза сообщила «Эху Кавказа», что они не собираются рассматривать дела тех осетин, чьего освобождения требуют схивальские власти.
Те, кто у нас сидят, у них тяжкие преступления, и поэтому разговор о них быть не может. Мы не подходим в момент смотрения дела с национальной позиции, а мы смотрим, насколько тяжкое преступление совершено и насколько он отсидел тот срок, который дает нам возможность рассмотреть их дела. Надо сказать, что ни один, так сказать, арестованный осетинской национальности, который проживал на территории, контролируемой сепаратистами, заявление вообще не поступало к нам. И будьте уверены, что если такое заявление будет поступлено, мы обязательно рассмотрим, и если ему действительно положено помилование президента, они обязательно будут помилованы.
Сказала Элена Тевдурадзе. На прошлой неделе после освобождения 2 грузинских подростков цхинвальские власти начали требовать от Тбилиси освобождения около 40 осетинских заключенных, которые в течение последних 5 лет были арестованы за различные преступления. Цхинвали начали намекать, что в противном случае они не освободят оставшихся в цхинвальском изоляторе 12 грузин, в том числе и 2 осужденных подростков из Терзниси, освобождение которых ожидают в воскресенье утром. Среди тех 40 осетин, которых требуют освободить схивали, некоторые были осуждены за распространение наркотиков. 3 из этого списка получили пожизненное наказание за совершение террористического акта около горийской полиции в 2005 году. Список этих людей впервые был опубликован схивальскими властями летом этого года. Глава южноосетинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев говорит, что грузинская сторона несколько раз в ходе женевских переговоров объясняла схивальским властям, что обвинения в отношении этих людей серьезные, и они не могут их отпустить или обменять.
Но четко тут надо делить. Вот, допустим, кто на кого что меняют, да, то на случай сейчас эти дети, которые там незаконно держатся, они абсолютно ни при чем, потому что договоренности до этого были. Лица, местные жители, которые нарушают, так сказать, вот эту якобы границу, да, они их сразу же должны на следующее утро отпустить. Они знали, взяли и положили им эти гранаты, чтобы держать их. У них была причина, чтобы держать их. И сейчас вот из этой причины говорят, вот видите, у них были гранаты, они хотели террористический акт сделать, и мы их отпускаем, и вы тоже так же пойдите нам на встречу отпустите.
Одним из людей в списке цхинвальских властей стал Нодар Дудаев, хотя в народе он больше известен как Марик Дудаев. Он был арестован в 2004 году в ходе спецоперации грузинских правоохранительных органов. Его осудили на 23 года лишения свободы за организацию подрыва на железной дороге около Мцхета и по некоторым другим преступлениям. Освобождение Марика Дудаева требует уже несколько лет. Однако в Тбилиси говорят, что в последнее время цхинвальские власти его рассматривают как одного из первых, чего освобождения они хотели бы все-таки добиться. Это в первую очередь в Тбилиси связывают с тесными связями де-факто президента Эдуарда Кокойте с братом Марика, Эриком Дудаевым, который в этом году стал депутатом цхинвальского парламента. Тесные связи с Кокойте и предыдущими властями Цхинвали уже помогали Марику Дудаеву избежать уголовной ответственности. Алан Парастаев, бывший министр внутренних дел, а позже и верховный судья Южной Осетии, говорит, что ему дважды по личной просьбе Кокойте и предыдущего цхинвальского президента Людвига Чебирова приходилось освобождать Марика.
Марика Дудаева и его односельчане всегда представляли как защитника их интересов, что он тогда хорошо воевал против грузин. Были даже такие случаи, что в одно время мы его арестовали, тогда президентом был еще Людвиг Чебиров, и все ущелье, и все село, где он проживал, они приехали в Цхинвали, добивались его освобождения. Меня тогда Людвиг Чебиров вызывал, я был тогда министром внутренних дел, меня вызывал, упрашивал, говорит, что-то надо сделать, этого парня надо как-то выпустить, а то вот видишь, говорит, тогда целая сила приехала за его освобождение. Но то, что он совершил, и убийство, это тоже факт. Но он как стрелял в Грузии, так и стрелял в Осетии. Так что для преступника, по-моему, не существует национальности.
Это был материал нашего корреспондента в Тбилиси Олеси Вартанян. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий еще вчера должен был прибыть в Абхазию, но оказался он там только сегодня. Почему? Ответ на этот вопрос в его путевых заметках.
Мои первые попытки вступить на абхазскую землю оказались не слишком успешными. Вчера поздно вечером, где-то около 12, я сразу, чтобы не терять времени, после аэропорта отправился на границу. Таксист, упершись в хвост почти километровой очереди из машин, удивленно присвистнул. Обычно пробки на границе возникают в разгар мандаринового сезона, да и то с абхазской стороны, а в такое время их не бывает. Обогнув очередь, мы подъехали к самому пограничному посту, и таксист скрылся в темноте в поисках знакомых, которые объяснили бы, что происходит. Через минут 10 он появился. В районе нет света. Собственный двигатель у пограничников сгорел. Сказали, что, может быть, дадут электричество через полчаса, но база данных будет грузиться часа два, не меньше. На пути в гостиницу таксист, сухумский армянин, 30 лет, подвел итог. Это они в связи с выборами что-то крутят. Раньше такого не было. Сегодня утром я все же попал на абхазскую территорию, миновав без проблем российский пост, проверивший мои документы без всякого интереса, я попал в объятия абхазских пограничников. Здесь реакция была иной. Увидев в моем паспорте грузинскую визу, молодой абхаз поднял на меня изумленный взгляд. «Вы что, не знаете, какие у нас отношения с Грузией?» «Что-то слышал», — вежливо ответил я, «но как журналист должен работать везде». Это не убедило пограничника, он повел меня к самому главному начальнику. Тот появился минут через 20, взял мой паспорт, глянул и взглядом проинформировал своего подчиненного о неполном служебном соответствии. «Извините, устало», — сказал он, — «они иногда не все понимают». Нельзя сказать, что дорога до Сухуми удивляет обилием наглядной предвыборной агитации. Всего несколько плакатов Сергея Багапш, он с Путиным, он с Медведевым, еще пара изображений Ардзенбы и столько же Будбы. Хаджинбы на дороге я не заметил вовсе, уже только в городе. О кандидате по фамилии Бганба так никто до сих пор ничего и не знает. Впечатлений много, но времени, увы, мало, поэтому расскажу в заключении короткую историю, которая дает представление об особенностях абхазской демократии в период выборов. Корреспондент Лос-Анджелес Таймс был весьма впечатлен ходом встречи Сергея Багадж с избирателями в Гудауте, которая прошла 2 дня назад. «Эта встреча настоящая», — сказал потрясенный американец местным журналистам. «В каком смысле?» — поинтересовались они. «Я слышал, как люди говорили что-то неприятное Багадшу, и он нервничал и кричал в ответ. Я не понимал ни слова, поскольку разговор шел на абхазском, но между абхазскими словами в вопросах с мест отчетливо звучали вкрапления русского мата».
Это был главный редактор Андрей Бабицкий. Он сегодня в Сухуми. Естественно, главной абхазской темой недели является тема выборов президента самопровозглашенной республики. Об этом будет наша рубрика «Некруглый стол». Оставайтесь на волнах радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Последние дни предвыборной кампании президента самопровозглашенной республики Абхазия. Эту тему мы решили обсудить в нашей рубрике «Некруглый стол» на радио «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – выборы в Абхазии. У нас в студии 2 абхазских депутата – Гурам Гумба и Сергей Матасян. И человек, следящий за процессом со стороны, но находящийся сейчас в Абхазии – это глава кавказского проекта «Международный кризис» Лоренс Шиц. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Мой первый вопрос, как мне кажется, сейчас наиболее такой острый. Выборы пройдут в 1 тур или в 2 тура? Есть ли кандидат, который может сегодня заручиться поддержкой большинства? Я предлагаю первым ответить на этот вопрос Гураму Гумба, депутату-историку.
Я думаю, что сейчас та ситуация, которая сказалась, 5 кандидатов, то настолько расколото наше общество, я думаю, что все-таки будет 2-й тур.
Сергей Матасян, депутат, один из лидеров армянской общины. Ваше мнение, как вы считаете, есть ли кандидат, который может набрать в 1-м туре большинство голосов?
Знаете как, вообще говорят, прогнозы дело неблагодарные, но так как я сегодня участвую в штабе кандидата от власти и являюсь непосредственным участником встреч, проводимых, значит, Сергеем Васильевичем и его командой, могу сказать, что эти встречи вызывают в народе большой интерес. Это видно визуально, то есть огромное количество людей, которых не насильно там пригоняют или там, допустим, уговаривают, а люди из чистого интереса. Ну, может быть, это связано с тем, что все-таки он еще является действующим президентом. Не могу судить. Что касается предсказания, я думаю, что у Сергея Багадж есть достаточно реальные шансы выиграть в 1-м туре. Почему я так думаю? Но здесь, знаете как, как-то мне сделали замечание в связи с заявлением армянской общины, я просто как бы немножечко экскурс прошлое, значит, мы не нарушали действующего законодательства, более того, с моей точки зрения, мы не нарушили морально-этических норм, это достаточно известная практика во всем мире. Армяне во всем мире всегда сотрудничают с действующей властью, то есть они не замечены в каких-то там оппозиционных движениях. Основная борьба, ну я сейчас никого не обижаю, то есть по факту, разворачивается внутри абхазского населения, так скажем, оно как бы делится, я не знаю, насколько как. Все другие этнические группы, основные этнические группы, проживающие на территории Абхазии, большей части, они все-таки за Сергея Васильевича.
Хорошо. Лоренс Шиц, глава кавказского проекта «Международный кризис». Как вы видите, мнения наших абхазских экспертов разделились, да? Вы на этот процесс смотрите со стороны. Как вам кажется, насколько сейчас общество разделено в своих предпочтениях, сегментировано?
Ну, если, допустим, несколько месяцев предполагалось, что нынешний президент Абхазии Сергей Багадж пройдет без проблем в 1-м туре, я по своим наблюдениям здесь чувствую, что картина немножко изменилась. Очень активная кампания идет, и очень сложно предсказать, поскольку очень мало соцопросов было сделано. Здесь достаточно, ну, всем известно, маленькое население. Если есть шанс у кого-нибудь победить в 1-м туре, это будет, естественно, нынешний лидер лидер Абхазии Сергей Багапш. Но больше и больше слышно, что вполне возможно, поскольку кампания очень активно проводится, что дойдет до второго тура.
Гурам Гумба, вопрос к вам. Вот Сергей Матасян раньше был в оппозиции, да, он упомянул о том, что армянская община призвала к голосованию за Сергея Багапш. Как вы считаете, вот подобная практика, это нормально?
Меня немножко удивляет моего коллеги оппозиция Сергея Матасяна. Сама постановка вопроса с призывом голосовать по этническому признаку, я как-то уже говорил, что это возврат пещерного мышления. Считаю, что это серьезный удар по государственности Абхазии. То, что, допустим, участвует в этом представители законодательной власти, представители высшей исполнительной власти, присутствие президента, это вообще показывает со стороны нынешней власти неуважение вообще к этническим общинам. Если люди будут чувствовать себя не гражданами Республики Абхазия со своими правами и обязанностями, а представителями диаспоры, рассматривать политические события, как сейчас это вот только что было высказано Сергеем Матасяном, насколько это странно, это говорит о том, что уже нынешняя власть, она совершенно не понимает тех механизмов, той ситуации, которая складывается в Абхазии. Это меня еще раз убеждает в необходимости смены нынешней администрации государственной власти Абхазии. Потому что так мы никогда не сможем сформировать настоящее гражданское общество.
Спасибо. Сергей Матасян, у меня вот продолжение этого вопроса. Да, я хотел бы остановиться на идеологическом моменте вашего ухода. Один из моих абхазских коллег высказал предположение, что вас оттолкнул такой уход форума народного единства к более националистическим позициям. Так ли это?
Слушайте, знаете как, мне бы не хотелось сейчас вдаваться, у нас, наверное, нет времени столько, чтобы вдаваться в анализ. Там ряд причин, может быть, одна из причин такая, в общем-то, наверное, и верна. Но там достаточно много причин такого решения. Скорее всего, с моей точки зрения, я вообще могу констатировать точно, что мой переход в штаб Сергея Багапш это осознанный шаг, и я считаю, что на сегодняшний день это именно та фигура, которая может консолидировать наше общество в целом. И, к большому сожалению, мы еще не настолько, наверное, современное общество в плане политической подготовки, чтобы создать реальную конкуренцию Сергею Багапшу и его команде. Что касается опасений Гурама, моего друга и коллеги, все-таки, знаете, менталитет, скажем, по национальному признаку, он все-таки немножко разный, он расходится. И вот в этой части общества, общество, которое представляем мы, армяне, политику Багапша больше верят. Что касается того, что будут все консолидированно голосовать, конечно же нет. Есть и в штабе Арджимба, есть армяне, есть и в штабе Хаджимба, и будут...
Спасибо, спасибо. Лоренс, вопрос к вам. Вот сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили назвал абхазские выборы пародией на демократию. Вы сейчас в Абхазии. Вот как бы вы могли оценить уровень демократии?
Ну, одним словом очень сложно сказать. Я думаю, что президент Саакашвили это говорит, частично связано с тем, что есть около 160-180, ну, разные фигуры есть, беженцев из Абхазии, и всегда, допустим, такие высказывания будут из Тбилиси. Это вполне очевидно. Что касается уровня демократии, конечно, я думаю, что здесь жалобы есть, как и везде, то есть на, допустим, свободу СМИ, независимо от того, допустим, с кем разговариваешь. Ну, хочу сказать, что здесь проводится достаточно активная кампания. Есть люди, которые считают, что эта кампания основана на личностях, не на позициях, что, допустим, кем не будет президентом, что линии в отношении, допустим, отношения то ли с Россией, то ли с Грузией не будут особенно меняться. Тем не менее, здесь люди, допустим, достаточно политизированные и очень активно обсуждают разные вопросы, политические вопросы и подходы вообще к власти. Так что я не могу совсем согласиться с тем, что здесь это пародия, но я тоже могу понять грузинское руководство, потому что большая часть населения, которое существовало до войны в 92-93 году, и я здесь был в это время в Абхазии, и на абхазской стороне, и на грузинской стороне, и в Сухуми. В частности, когда город перешел в руки вообще абхазского руководства, можно понять такие заявления из Тбилиси, и это будет пока, допустим, проблему, допустим, беженцев не будет решено.
Спасибо, Лоренс. У меня будет короткий вопрос всем троим. Вопрос по фальсификациям. Как вы считаете, насколько вот сегодня широки возможности административного ресурса или какого-то какого-то другого ресурса. Насколько перекрыты возможности фальсификациям? Гурам.
Те процессы даже сегодня, которые уже идут, да, в течение за последние недели, уже видно, что нынешняя администрация все-таки определенные группы людей, я не знаю, не могу говорить о всей администрации, но те люди, которые непосредственно заняты.
Так, я извиняюсь, у нас, насколько я понимаю, прервалась связь с Гурамом Гумбой. Тогда, Сергей, давайте вы ответите на этот вопрос.
Значит, с моей точки зрения, парламентом, кстати, по настоянию оппозиции, и я участвовал в этом, приняты практически все меры для устранения фальсификации, то есть вброс обычный, да, вот такой вот, как принято говорить. Голосовать будем по единому паспорту, внутреннему паспорту Республики Абхазия. Более того, президент был против, но оппозиция настояла, и он пошел как бы навстречу. Вот эта печать там будет, штампик будет стоять на какой-то там 17 странице. На каждого наблюдателя от президента будет 4 наблюдателя из всех оппозиционно настроенных в той или иной степени штабов. То есть здесь я могу точно сказать, что о фальсификации, там, врос, там, я не знаю, использовать другого, практически мы вели к нулю.
Так, хорошо, Лоренс, скажите мне, как вы считаете, какова ситуация с возможными фальсификациями? Насколько гражданское общество, да, способно контролировать процесс выборов в Абхазии?
Мне очень трудно комментировать данному вопросу, поскольку здесь я говорю, что типичных инструментов наблюдения вообще, то есть из тех международных организаций отсутствует, и эти выборы будут осуждены, скорее всего, Евросоюзом, западными странами и так далее. Я знаю только по настычке, что, естественно, есть такие опасения, но я думаю, что такие опасения есть в любом государстве, в любом вообще пространстве.
О предстоящих в субботу в Абхазии выборах президента с депутатами парламента Гурамом Гумба и Сергеем Матасяном, а также с руководителем Кавказского бюро международной кризисной группы Лоренсом Шитцем беседовал Демис Паландов. Политическая жизнь Абхазии не лишена особенностей. Одна из них – наличие общественной должности «Народный президент всех абхазов». 16 лет назад на этническом форуме в Сухуми впервые был избран народный президент. К мнению этого авторитетного человека прислушиваются как простые люди, так и чиновники. На этот факт обратил внимание мой коллега Олег Кусов.
Эксперты строят прогнозы, кому достанется президентское кресло после 12 декабря. Политики увлечены борьбой, они борются за высшую должность самопроглашенной республики. В пылу борьбы, на мой взгляд, они упустили, что в Абхазии есть еще одна президентская должность. Но за эту должность у нынешних кандидатов бороться нет возможности. На нее уже избрали человека в 1993 году, а ровно 3 года назад еще раз подтвердили его полномочия. Эта должность называется «Народный президент Абхазии». И занимает ее все эти годы профессор, доктор юридических наук, автор многих книг Тарас Миронович Шамба. Выбирали его жители Абхазии и представители диаспоры на общем форуме в Сухуми. Решение было принято единогласно. Тарас Миронович Шамба не подписывает указов и не назначает министров, но его слово имеет огромный вес как для простых абхазов, так и республиканских министров. Однажды в Москве, в офисе Тараса Шамбы, на улице Большая Садовая, я застал впервые назначенного послом самопроглашенной республики в России Игоря Ахбу. Поинтересовался, выделил ли московский мэр помещение под абхазское посольство. Посольство наше находится фактически здесь, Игорь Ахба показал на кабинет Тараса Мироновича. На этом здании пора повесить мемориальную доску. Слишком много важных решений было принято в этом помещении. Посол как раз собирался на прием к Юрию Лужкову решать проблему служебного помещения, по этому случаю надев строгий костюм. А Тарас Миронович в это время для нас варил на кухне ароматный кофе, забыв про свой необычный статус. «Как можно стать народным президентом Абхазии?» — спросил я однажды одного известного абхаза на этническом вечере в ресторане гостиницы «Россия». «Очень просто», — ответил он. «Надо, чтобы человека знали и уважали в Абхазии. При этом он должен слыть порядочным и авторитетным. Ну, не говоря уже о таких распространенных среди нас качествах, как интеллект, совесть, трудолюбие. Надо думать о своем народе 24 часа в сутки, и такого человека обязательно абхазы рано или поздно изберут народным президентом». Я подчеркиваю, что мой собеседник, перечислив эти качества, сказал именно про должность народного президента Абхазии. Кто не вполне им соответствует, тот пусть пока мечтает о других должностях, например, о должности просто президента республики, и, не щадя себя, борется за этот пост.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Если в России с коррупцией сталкивается ежедневно почти каждый, то в Грузии это явление присуще верхним эшелонам власти. Берутся и даются миллионы. Об этом нам рассказали жители Тбилиси. Патриарх всей Грузии не отвечает на оскорбительные вопросы, которые ему задала неправительственная организация. За комментариями мы обратились к экспертам. О чем мужчины думают, когда создают семью, и думают ли вообще? Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». 21 час 30 минут с Сухуми Цхинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Цхинвальские власти предоставляют возможность родственникам осужденных несовершеннолетних граждан Грузии посетить их в исправительно-трудовой колонии. Как сообщили Росбалту, уполномоченный президента по правам человека Давид Сынакоев обратился к главе представительства Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии с просьбой о содействии в информировании родственников и организации их приезда для посещения осужденных. На выборы в самопровозглашенную Республику Абхазия отправится делегация Центральной избирательной комиссии России. Как передает ИТАРТАСС, в качестве наблюдателей на выборах будут работать глава ЦИК Российской Федерации Владимир Чуров, его заместитель Станислав Вавилов, члены ЦИК Евгений Калюшин, Валерий Крюков и Сиабхаш Шапиев. На выборы абхазского президента поедет также делегация Госдумы во главе с руководителем Комитета по делам СНГ Алексеем Островским и представителей общественных организаций. Строительство нового автомобильного пункта пропуска на границе самопровозглашенной Абхазии в Сочи начнется в феврале 2010 года. На сегодняшний день пункт пропуска не отвечает современным нормам. В курортный сезон российско-абхазскую границу пересекает до 3500 автомобилей и 35 тысяч человек в сутки. На новом пропускном пункте будет создан транспортно-логистический узел, а также построен новый автомобильный мост. Действующий мост станет пешеходным. Разногласия между властями России и Грузии не должны мешать общению народов двух стран. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на Евразийском медиафоруме в Москве. Медведев сказал, что не видит особых препятствий для осуществления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, открытия пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», а также присутствие на российском рынке грузинских товаров. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев назвал безответственными предложения о пересмотре российско-украинских газовых соглашений. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Новый состав правительства будет сформирован по окончании расследования. О намерении сложить полномочия объявил также мэр Перми Аркадий Кац. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. В больницах умерли еще пятеро пострадавших, в том числе арендатор клуба Александр Тритлянов. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности были арестованы 4 человека.
Гостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. На этой неделе Международная профсоюзная конфедерация опубликовала доклад с жестокой критикой Трудового кодекса Грузии. О дискриминации грузинских рабочих говорят и местные профсоюзы. Хотя работодатели считают, что действующий Трудовой кодекс наиболее приемлем для всех сторон, и менять его не стоит. Тему изучала Нонна Суварян.
Марину Хатьяшвили, сотрудницу мэрии Тбилиси, освободили в феврале этого года после того, как она высказалась против разрушения одной из старинных улиц Тбилиси. Освободили без всяких объяснений. Впрочем, мэрия не обязана как-то объяснять свое решение, поскольку Трудовой кодекс дает работодателям право освобождать сотрудников без объяснения причин.
Когда мы уже никак не могли остановить разрушение, 14 февраля в субботу вечером я позвонила своему начальнику Михаилу Авалиани и сказала, что этот маразм должен прекратиться. В понедельник мне сказали, сказали, что я должна оставить работу. Я не писала заявление об уходе. Через 2 недели они вынуждены были сами написать приказ о моем освобождении. После этого я подала в суд.
Самое интересное в этой истории то, что суд в 2 инстанциях признал дискриминацию в отношении Хатеашвили. Однако требования о компенсации суд отклонил, отметив, что согласно пункту Д 37 статьи Трудового кодекса Грузии, работодатель имеет право освобождать сотрудника без объяснения причин. Марина Хатеашвили намерена продолжить судебный процесс, а в Конфедерации профсоюзов Грузии говорят, что этот случай один из многих. Стандарты труда в Грузии изучала Международная профсоюзная конфедерация и в своем отчете выступила с жесткой критикой принятого в 2006 году Трудового кодекса. В докладе говорится, что хотя Грузия ратифицировала все 8 конвенций Международной организации труда, есть серьезные несоответствия между Трудовым кодексом и международными обязательствами по защите трудовых прав, которые Грузия взяла на себя. А генеральный секретарь Объединения Международного профсоюза Кай Райдер считает Трудовой кодекс 2006 года пародией на права рабочих. Об основных минусах законодательства говорит заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Грузии Коча Александрия.
Увольняют без объяснения причины, когда работодателю захочется. Особенно это касается тех случаев, когда работник или работница требуют уважения своих рабочих прав, чтобы им давали возможность использовать отпуск, который им полагается, либо чтобы им выплачивали за работу сверхурочных, либо чтобы им давали работать 8-часовой день, а не 12 часов.
Однако председатель комитета трудоустройства и трудовых отношений при Ассоциации бизнесменов Грузии Лаша Ахаладзе считает, что существующий кодекс самый оптимальный, учитывая бизнес-климат Грузии.
Трудовой кодекс дает возможность обеим сторонам договориться об условиях труда. Оно не дает никаких преимуществ ни работодателю, ни наемному. А всякие там минимальные гарантии, они работают. Это касается и отпускных, и компенсации женщин при беременности, компенсации при увольнении и все такое.
Ахаладзе также отмечает, что Ассоциация бизнесменов готова обсудить все претензии, которые есть у профсоюзов. 7 декабря Ассоциация бизнесменов подписала меморандум взаимосотрудничества с Ассоциацией работодателей Грузии. Теперь они вместе будут выступать как одна сторона на 3-сторонних переговорах в формате Международной организации труда. На этих переговорах, которые длятся уже 11 месяцев, сторонами выступают также профсоюзы и правительство Грузии. Конфедерация профсоюзов предоставила проект изменений и добавлений в Трудовой кодекс Грузии. Однако, как говорит заместитель председателя профсоюзов Коча Александрия, несмотря на долгие переговоры, инициативу профсоюзов пока не учли. Единственным результатом этих переговоров Александрия считает подписанный 12 ноября премьер-министром указ об обязательных мерах для создания 3-сторонней комиссии социального партнерства. Серьезных проблем между работодателями и профсоюзами не видит начальник управления при Департаменте по вопросам труда и социальной политики при Министерстве труда Георгий Какачия. Это министерство на 3-сторонних переговорах представляет правительство Грузии.
В этом случае правительство выступает как фасилитатор. Определенные соображения есть как у профсоюзов, так и у работодателей. Свои рекомендации дает и Международная организация труда.
До 15 января 2010 года министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Александр Квиташвили должен представить Кабинету министров проект устава и положение этой комиссии.
О Трудовом кодексе Грузии рассказывала Нонна Суварян. В Гааге во Дворце мира 15 судей Международного суда юстиции ООН продолжают начатое на минувшей неделе рассмотрение вопроса о легальности одностороннего провозглашения независимости Косово, который год назад был поставлен суду Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Сербии. В течение почти 2 лет от провозглашения независимости Косово признали 63 страны, а Международный суд после публичных слушаний должен дать ответ на вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение независимости нормам международного права. С подробностями Ая Куги из Белграда.
Многие специалисты считают, что в суде ООН в Гааге проходит исторический процесс, который мог бы дать ответ не только на вопрос легальности одностороннего провозглашения независимости Косово, но и шире. Допускают ли международные правовые нормы отделение части территории суверенных государств? В Гааге за слушаниями в Международном суде следит наш коллега Драган Штавленин. Кстати, недавно вышла его книга «Холодный мир. Косово и Кавказ». Как, по вашему мнению, предстоящее через несколько месяцев решение Международного суда по Косово будет влиять на косовскую и другие подобные проблемы в мире?
В зависимости от того, как кто истолкует заключение суда. Уже сам факт, что суд вынесет консультативное мнение, говорит о том, что оно ни к чему не обязывает даже главных участников этого процесса – Сербию и Косово. А что касается других, думаю, если Международный суд скажет, что провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово не противоречит международному праву, другие народы, стремящиеся к независимости, обязательно будут опираться на такое мнение. А если суд скажет противоположное, то это все равно их не обескуражит. Ведь нельзя отделить право от политики. Право не является чем-то стерильным. Как сказал один из участников обсуждения в Гааге, право сопровождает реальную жизнь и реальные политические процессы. Следовательно, мнение суда по Косово будет иметь косвенное влияние на другие случаи уже тем самым, что любой стороне можно будет опираться на отвечающий ее интересам параграф заключения и проигнорировать то, что ей не по нутру.
Специальный корреспондент Радио Свободная Европа в Гааге Драган Штавленин. А вот как на разбирательство вопроса Косово смотрит только что вернувшийся из Гааги директор Белградского центра по правам человека Воин Димитриевич. Профессор международного права Димитриевич являлся судьей на других процессах в Международном суде ООН.
Обсуждение вопроса Косово имеет и теоретический, и исторический аспект. С правовой точки зрения процесс, ведущий к принятию консультативного заключения, невероятно интересен. Перед Международным судом подняты многие важные вопросы. На некоторые суд ответит «да», на некоторые «нет». В этом процессе не будет победителя, так как это не классический судебный процесс. В чем-то удовлетворение получит одна сторона, в чем-то другая. Но следить за дискуссиями в Гааге интересно, так как юристы, которые выступают от имени государств, являются высоко квалифицированными и хорошо информированными специалистами.
Рассмотрение Международным судом ООН вопроса независимости Косово продолжится до 11 декабря, а окончательное заключение суда ожидается не раньше весны.
О ходе рассмотрения вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге рассказывала Айя Куги.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Вы слушаете «Эхо Кавказа». Сегодня Всемирный день борьбы с коррупцией. В Грузии этот день отметила Ассоциация молодых юристов. Они представили общественности доклад о том, как ведутся строительные работы автотрассы в Вазьяне-Гамбори-Телави. В докладе юристы выразили особую тревогу по поводу того, что государство, делая закупки для строительства, имеет возможность для проведения коррупционных сделок. В свою очередь, президент Грузии считает, что страна является борцом с коррупцией номер один в мире. Как на самом деле обстоят дела с коррупцией в Грузии, попытался разобраться наш корреспондент Беслан Кмузов.
Накануне Дня борьбы с коррупцией в Грузии была арестована по обвинению во взяточности председатель арбитражного суда Ирина Кокая. Правоохранительные органы обвиняют судью в получении взятки в размере $1000. 17 ноября международная организация Transparency International опубликовала годовой отчет, согласно которому Грузия заняла 66-е место по уровню коррупции. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что международная прозрачность не до конца объективна.
Мы смогли стать борцом номер один с коррупцией в мире. И это не пиар от Саакашвили, как это считают некоторые люди с горячими головами. Головами и горячими умами. Это реальность. Это говорит и Transparent International, хотя я считаю, что их оценка не объективна, потому что прогресс значительно больше, чем они представили. Ну а и они признают, что мы являемся борцом номер один с коррупцией в масштабах всего мира. По исследованиям Евробанка, мы являемся одной из трех самых некоррумпированных стран. Все это дает нам возможность утверждать, что Грузия развивается.
Это заявление Саакашвили вызвало недоумение у Transparency International. На официальном сайте этой организации указано, что методология присвоения индекса коррупции не направлена на то, чтобы оценивать прогресс страны в течение времени. Как говорит сотрудник грузинского офиса Transparency International Нона Лобжанидзе, наибольший балл, который может набрать государство, это десятка.
Трех баллов и ниже – это страны, в котором коррупция является номер первой проблемой в стране. 4,1 – это значит, что в стране коррупция не стоит под номером один проблемой, но до балла 10 – стране еще достаточно далеко.
Согласно отчету Transparency International, в Грузии были сделаны большие шаги в таких вопросах, как ограничение коррупции среди госчиновников, упрощение процедур регистрации гражданских актов, получение лицензий. В то же время проблемными остаются такие сферы, как антимонопольное законодательство, соблюдение права собственности. Ассоциация молодых юристов Грузии также отмечает, что в стране уровень коррупции остается очень высоким. Представитель молодых юристов Тамара Курзая говорит, что в Грузии коррупция трансформировалась. Она ушла с низшего уровня власти и переместилась в так называемую элиту.
Если раньше это было очень ощутимо на таком бытовом уровне, сейчас это можно ощутить в судах, где деньги не берут, но практически все стратегические дела против государственных учреждений и так далее, все проиграны.
По словам Тамары Курзая, основная проблема состоит даже не в нарушениях закона, а в том, что закон порой создает предпосылки для коррупционной деятельности. Кроме того, в течение 2 лет в Грузии действовал закон, согласно которому была закрыта информация о владельцах того или иного предприятия. Таким образом, оказалось, что если государственный чиновник и владел экономическим объектом, магазином или предприятием, то ни журналисты, ни общественность не могли выяснить этого. Только в конце текущего года прежний закон был отменен. Как говорит Тамара Курзая, правительство и парламент пошли на этот шаг потому, что мораторий на информацию о собственниках вредил не только имиджу государства, но и его экономической деятельности.
Это был материал Беслана Кмузова. Так есть ли в Грузии коррупция? Этот вопрос наш корреспондент Нона Суварян задала жителям Тбилиси. Голоса.
Я считаю, что в Грузии есть коррупция. Я сам не встречал такие случаи, но я знаю от информационных источников, из телевизии. Почти ежедневно мы слушаем такие, что арестовали какие-то судьи, какие-то чиновники, какие-то губернаторы, какие-то... Это значит, что коррупция есть в слоях высших чиновников.
Есть или нет в Грузии коррупция? Как вы считаете?
Везде есть, было и будет.
Я не встречалась, но я только встречаю и слышу по телевизору, и если кто-то передает. А так я очень нечасто выхожу на улицу.
Есть или нет в Грузии коррупция, как вы считаете?
Есть обязательно. Есть очень, но на очень высоком уровне. Никто не просит внизу, потому что знают, что это будет им стоить очень дорого. За 10 лари они могут получить 10 лет. А люди получают по 10 миллионов. Ничто им не грозит, потому что они очень хорошо сконцентрированы, или как сказать, я не знаю, с высшими кругами власти.
На большие деньги разговоры в людях есть, что есть коррупция. Но на нижнем уровне не замечал. Последние 5-8 лет нет. Ну, раньше, например, дорожники особенно штрафовали. Ну, это примерно 15-20 лет тому назад. Но последние годы нет. Идет к улучшению. Идет к улучшению в этом отношении. А вот то, что социально идет к ухудшению.
Голоса. Это были голоса жителей Тбилиси. По последним данным международной организации Transparency International, в индексе восприятия коррупции Россия заняла 146 место из 180 вместе со Сьерра-Леоне, Камеруном, Эквадором, Кенией, Зимбабве и Украиной. Почти каждый человек в России, который хочет оформить документы или устроить ребенка в детский сад, получить приличное медицинское обслуживание, с этим явлением сталкивается. И этот список можно продолжать. Слушаем Любовь Чижову из Москвы.
так называемая бытовая коррупция, которая была бы невозможна в принципе, если бы не существовало коррупции совсем другого масштаба, государственного. Вот эту атмосферу коррупционной вседозволенности и пытаются разрушить эксперты Transparency International. Ко Всемирному дню борьбы с коррупцией они подготовили плакаты «Коррупция убивает». Глава российского отделения центра Елена Панфилова с горечью заметила, что в связи с недавней трагедией в Перми этот зловещий лозунг уже не выглядит преувеличением.
Мы просто почувствовали себя в положении вот дурацкой Кассандры, потому что совершенно не зная, конечно, и не предполагая о том, что произойдет в Перми, к этим дням, к тому, чтобы напомнить в первую очередь молодежи, мы изготовили вот такие плакаты «Коррупция убивает». Но в них в первую очередь речь идет о том, что, как вы помните, в 2004 году две террористские смертницы вошли на борта самолетов, которые были позже взорваны за взятку в 1000 рублей. Тезис, что «Коррупция убивает», находит очередное подтверждение, и кто-нибудь может мне сказать, ну, еще же не доказано, что коррупция каким-то образом причастна к трагедии в Перми, но я вам хочу сказать, что мне кажется, что это не так. Мне кажется, что причастна самым прямым образом, просто потому, что если бы не было вот этой вот атмосферы коррупционной вседозволенности в стране, ничего подобного не происходило бы.
Сотрудники Transparency International пытаются оказать практическую помощь людям, не желающим давать взятки. К примеру, выпускаются небольшие по формату книжечки «Краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов», в которых написано, как себя вести, если к вам подошел милиционер. Уже год действует антикоррупционный сетевой кабинет. За это время его посетили более 100 тысяч интернет-пользователей. Там можно получить ответы на вполне конкретные вопросы, а также вместе с юристом центра написать жалобу на чиновника, который вымогает взятку. Не так давно спикер Российской Госдумы Борис Грызлов, говоря о борьбе со взяточничеством, использовал термин «коррупционная ментальность». Таким образом, он дал понять, что давать и брать взятки у россиян в крови и бороться с коррупцией в стране бесполезно. Его пессимизм отчасти разделяет депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин.
Вся эта трагедия и беда России о том, что говорят, а больше-то ничего, по сути дела, решительных действий нет. Хотя отмечу, что Россия ратифицировала, по сути дела, все европейские конвенции и конвенции Организации Объединенных Наций, направленные на усиление борьбы с коррупцией. Сегодня у России есть, как говорится, свое внутреннее, национальное, специальное законодательство по противодействию проявления коррупции. Однако чего не хватает? Не хватает, вот, конечно, решительности, не хватает последовательности выполнения тех планов, тех мероприятий, которые принимают решения по противодействию коррупции.
Говорил депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин. По оценкам экспертов, годовой оборот взяток в России составляет 300 миллиардов долларов. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов.
О коррупции в России рассказывала Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Конфронтация между грузинской церковью и частью грузинского общества набирает обороты. Неправительственная организация «Институт свободы» направила перечень вопросов патриарху всея Грузии, которые многим показались оскорбительными. Например, один из вопросов звучал следующим образом: сотрудничал ли Илья II с российскими спецслужбами? В патриархии на вопросы не ответили, и также они отказались прокомментировать ситуацию. С подробностями Ия Марсагишвили.
Скандал вокруг критических высказываний о патриархе всея Грузии Ильи II порождает ключевой в этом споре вопрос: в каком государстве мы живем? В светском, где человек имеет право открыто выражать свое мнение, или теократическом, где мнение о религиозной главе позволительно иметь только положительное? Известно, что почти половина грузинского населения верующие православные. Если к этому добавить и тот факт, что церковь традиционно имеет самый высокий рейтинг доверия среди населения, то станет понятно и происходящее. Происхождение этой коллизии. Оно совсем не ново и называется «борьбой за электорат». На высокую популярность грузинской церкви правительство всегда смотрело с опаской, но после всплеска пророссийских настроений среди духовных лиц уже стало принимать конкретные меры. Между тем, затея эта не из безопасных. Оскорбления религиозных чувств могут не простить даже ярые сторонники правительства. 25-летний житель Тбилиси Турнике Цецадзе внимательно следит за скандальными заявлениями Института свободы и называет их аморальными.
Эта кампания направлена не только против его святейшества, а против всего народа, против национальной и христианской идеологии, которым наш патриарх служит своей деятельностью.
Неправительственная организация «Институт свободы» и действующее правительство замечены в особых отношениях. Не зря эту организацию называют «кузницей правительственных кадров». Заявления представителей «Института свободы» обычно проходят на фоне молчаливого согласия грузинского правительства.
Очень важный вопрос, сотрудничал или нет Илья II с советскими спецслужбами. Кстати, об этом 25 декабря 1997 года во время своего выступления заявил Эдуард Шеварднадзе. Он сказал, что именно благодаря его поддержке стал Илья II патриархом всей Грузии.
Говорит директор Института свободы Тея Тутперидзе. За патриархом мгновенно вступились оппозиционные лидеры. И не соображения духовных, а по причинам вполне земным. Выборы местного самоуправления на носу. Хочется понравиться православным избирателям. Один из лидеров лейбористской партии Нестан Киртадзе даже решила внести в парламент законопроект об уголовной наказуемости лиц, оскорбляющих религиозные чувства людей.
Одна группа бойцов-атеистов под прикрытием свободы слова и с помощью средств массовой информации занята крайне богохульствующим делом. Она вступила в открытую конфронтацию, в открытое противостояние с символом единства Грузии, с патриархом всей Грузии, Святым Синодом и Грузинской Православной Церкви.
Защитники патриарха часто апеллируют на пресловутую кампанию с карикатурами пророка Мухаммеда и на реакцию мусульманского мира. Их оппоненты в противовес этому аргументу отвечают, а папе римском не запрещено выражать свое мнение. Опять тот же вопрос, который я часто слышу от иностранцев. Так Грузия – это Европа или Азия?
Это была Ия Марсагишвили. Российские социологи говорят, что значение семьи в современном российском обществе неуклонно падает. Но общество состоит из конкретных людей. Какое место занимает семья в системе ценностей современного российского мужчины? Слушаем Татьяну Вольцкую.
Сегодня все больше людей склонны говорить, что семья для них – это не помощь, не отдых, а только дополнительные обязанности, ответственность, обуза. Тем не менее, судя по разнообразным социологическим опросам, большинство российских граждан все-таки не мыслят себя вне семьи. Причем так думает и молодежь, и даже подростки, говорит психолог Татьяна Чеснокова.
Исследования показывают, что в представлении самих мужчин они непременно должны обладать силой воли, целеустремленностью, упорством в достижении цели, уверенностью в себе и своих действиях, смелостью, готовностью идти на риск. Кроме того, мужчины руководствуются морально-нравственными принципами, главное из которых сказано, сделано. Из этого следует и развитое чувство ответственности за близких людей, семью, а также за свои слова и поступки. Если нет любви, не для кого стараться, зачем тогда все это? Вот характерный ответ респондентов, полученный в ходе исследования. Таким же сильным стимулом являются дети, их благополучие и успешное развитие.
Для актера, много лет проработавшего в Петербургском Александринском театре, а с недавнего времени директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николая Бурова, необходимость семьи не вызывает сомнений. Он сразу же уточняет, что в семейной атмосфере для него самое главное.
Мне не важно, чтобы меня знали или понимали. Мне очень важно, чтобы меня чувствовали. Когда меня чувствуют, мне этого уже достаточно, дальше уже моя проблема. Хочу я, чтобы меня понимали или не хочу. Женщина, она более приземлена в силу того, что она имеет более тяжкие путы, более тяжкие гири на ногах. Поэтому мужчина должен привносить романтизм в эти отношения больше, чем способна привнести женщина. Я говорю про семейные отношения.
А вот режиссер Олег Ерёмин сомневается в способности современного мужчины поддерживать достойные отношения в семье, да и в государстве тоже.
Мне кажется, сейчас проблема вот абсолютно отсутствует
отсутствие ответственности за слова, поступки, действия и зачастую отсутствие нравственного воспитания. Ну и все вытекающее уважение ко всему, к истории собственной родины, к партнерам, к близким, к женщинам.
Во всех сферах жизни, особенно в семейной, мужчины нуждаются прежде всего в признании. В этом уверен ректор Восточноевропейского института психоанализа Михаил Решетников.
Когда Николай Буров говорил, что женщины опутаны всяческими путами, я как раз думаю, что больше опутаны мужчины. Потому что каждый мужчина рождается, воспитывается женщиной и живет в рамках материнских запретов, материнских указаний. Впрочем, как и девочка. Но девочка потом вырастает и сама становится матерью. А мальчик вырастает, и матерью никогда не становится. И так и продолжает жить в сфере материнских запретов. И точно так же, как в детстве он спрашивал маму, можно я пойду погуляю или чего-нибудь, приходит домой Николай Витальевич или Михаил Михайлович и говорит, Ира или там Валя, можно ко мне приятель придет? Нет, я сегодня стираю, убираю, нельзя. А ты приходишь домой, а там три подруги сидят, а тебя никто не спрашивал. И это нормально. И вот эта потребность в признании, она, наверное, самая важная для мужчины.
Так ли высоко ценит семью мужчины в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
При большом опросе выпускников гимназии в Германии, это, как правило, 20-летние, на вопрос, что они считают главным в любви, взаимное доверие называют 95%, настоящую глубокую дружбу 83%, интимную гармонию 79%, а вот собственную готовность к самопожертвованию только 43% опрошенных. Не зря многие в Германии теперь женятся и выходят замуж первый раз гораздо позже, чем раньше. Мужчины в районе 40, а женщины в районе 30 лет. Если молодые заводят ребенка, то, несмотря на ясли и сады, одному из родителей придется обязательно жертвовать карьерой, а часто и самой работой.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
О системе ценностей современного мужчины рассказывала Татьяна Вольска. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. С вами у микрофона была Алсу Курмашева. Всего доброго.